первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Как и заявлено, у нас Ева Меркачева в студии. Ева, привет.
Привет, привет, Настя.
Да, вы, если смотрите YouTube-трансляцию, то вы могли застать эту неудачную попытку сделать селфи только что на фоне, значит, да, этих наших стен. Но мы это сделаем теперь, получается, на новостях середины часа. Ева, журналист, да, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Для тех, кто, не очень помнит. Но Ева совершенно знаковая фигура и персонаж. Человек, который пишет «Московский комсомолец», который ходит по тюрьмам и СИЗО и смотрит, как содержатся там те, кто там содержится, принимает жалобы, видит практически всех и губернаторов, и маньяков, и всех, кого только кто туда попадает. И первый у меня сразу вопрос. Я видела недавно, вы представляли книгу. Пару слов расскажите, что за книга.
Да, я на самом деле вот прям вот рада о ней поговорить. Почему? Потому что это уникальное издание. Я стала первым журналистом, который объехал все 7 колоний для пожизненно осужденных. Вот сегодня их в России 7. Они разбросаны у нас по всем частям нашей большой матушки страны. И вот я побывала в каждой из них. И книга состоит из 7 частей, соответственно. Я описываю в каждой части саму колонию, как она выглядит, что там есть. Я там, на самом деле, прошла все, что можно было, да, мне показали. Там, начиная там камерами, части, прогулочные дворики и так далее. И дальше это беседы с сидельцами каждой из колоний. Понятно, что поговорить со всеми, во-первых, нереально, на это бы ушло много-много лет. Я выбирала самых знаковых персонажей, людей, о которых до сих пор вспоминают, которые на слуху, либо же чьи преступления в свое время просто потрясли. Да? Но есть, конечно, и совсем неизвестные люди. На мой взгляд, там много всяких вопросов касается их уголовного дела. И либо же такие, вы знаете, они неизвестные, но они настолько колоритные были, настолько интересны сами по себе, что мне хотелось, чтобы люди почитали, да, и узнали вообще, что это такое. Я преследовала много целей. Это вот такой большой проект, на самом деле. Он многоплановый и такой мне кажется, даже я какие-то задачи открывала уже по ходу, когда вот я в эти колонии приезжала.
Ну, какие?
Приезжала.
Вот ты, мы на «ты» можем? Мы
да,
на
конечно, ты, Настя, конечно.
Камерно. Но ты вот какие задачи, Настя,
да, смотри,
изначально,
вот,
какие в процессе,
да,
получились?
Значит, изначально меня что туда подвигло, да, что подвигло этот проект
как
придумать.
Книга называется?
Книга называется «Град обреченных».
«Град обреченных».
Что, да.
Она уже везде продается?
Она уже, да, везде, конечно, продается. Mm-hmm. Вот она есть в электронном виде. И я сейчас записываю аудио-вариант ее на Storytel.
Договорились все-таки со
Договорились, Storytel. Да-да-да-да-да. Вот я хожу, mm-hmm. и вот, в общем, там сейчас читаю эту книгу. Хотя, на самом деле, это целая история. Это не просто.
Сложно дается чтение собственной книги?
Ты знаешь, сложно мне бывает передавать беседы, потому что я вроде как должна разными голосами. Я говорю, да, своим голосом, а потом я вспоминаю в процессе, как говорил тот или иной осужденный. Как говорил этот маньяк, как говорил вот этот педофил, как говорил вот этот террорист. Но я, конечно, не могу передать ни интонацию, ничего. Я просто пытаюсь, ну, как-то немножко делать такой пожестче голос. Ну, в общем, как могу. Не ругайте все строго, не судите. Но как могу, так и передаю. Вот, а что касается задачи, вернемся, да, к этому. Меня, поскольку я очень много лет пишу о тюрьме и занимаюсь правозащитой, вот конкретно, да, по тюремному направлению уже, наверное, 9 лет, меня потрясло, что увеличивается с каждым годом количество людей, которые ратуют за возврат смертной казни. Для меня это удивительно. Почему? Потому что мы говорим про то, что общество становится все более и более цивилизованнее, да, мы говорим про духовность. Ну, хочется надеяться, что это такое последствие, побочный хороший эффект цивилизованности и того, что вот мы технологично становимся. Но и на фоне этого вот эта вот жестокость, кажется, да, жестокость людей, которые требуют вернуть смертную казнь. Причем что самое удивительное, парадоксально, в то время как растет число желающих людей вернуть смертную казнь, растет количество тех, кто не верит нашему суду и следствию. То есть они не верят
То есть парадокс, но при этом говорит,
надо казнить. То есть каждый считает, что его это не коснется. Ни его, ни его близких.
Давайте голосование.
Давайте голосование, давайте проведем очень интересно. Давайте проведем, пожалуйста, наши дорогие радиослушатели, скажите, вы за возврат смертной казни или вы против?
Да,
это очень важно.
Всех новостей, которые вы знаете, и вашего внутреннего гуманистического я. 134-21-35, это первый номер. Да, вы за возвращение смертной казни, 495-й код. Городской простой номер, но со смартфона тоже можно позвонить. Я однажды звонила, вчера звонила.
Да,
помогала, значит, всем. И второй номер, если вы считаете, что не нужно никакую, конечно, смертную казнь возвращать, это 495-й код тоже. 134-21-36. Это второй номер. Можно сейчас в Телеграм, конечно, голосование завести. Я его тоже сейчас запущу.
Да, давай,
Настя. Потому что там
просто
тоже
даже
много людей.
Очень интересно, потому что радио «Говорит Москва» слушают люди разных возрастов, разных социальных статусов, да.
Да.
Ну, вообще, такой, мне кажется, мы интересный срез делаем. Понятно, что в основном это интеллигенция. Вот,
нас тут слушают.
Да?
Ну, меня, да. Нет, у нас тут все разные совершенно люди, да.
Ну, вы знаете, я недавно встречала очень интеллигентную женщину, очень воспитанную, профессор, она там завкафедры и так далее. Она говорит, обязательно нужно вернуть смертную казнь. Нечего вот этим всем маньякам, педофилам жить, надо их всех казнить и так далее. И на самом деле, ведь этот вопрос, он тревожит умы многих. Хотя, в принципе, вот этих людей, которые осуждены к пожизненному заключению, всего 2000. И понятно, что на фоне того, что тратит государство там, на много-много там, программ, направлений, траты на эти 2000 человек, они, ну, кажутся вообще несущественными. Но, по сути, плюс некоторые колонии для пожизненно осужденных, они сейчас показывают, что, в принципе, эти люди могут зарабатывать на жизнь себе сами. То есть они работают на производстве, которое открывается в этой колонии, и погашают вот все те средства, которые государство, то есть мы с вами тратим на их содержание.
Сейчас расскажешь, как они там работают, а у них нет возможности реализовываться там каким-нибудь маркетинговым директором в каком-нибудь онлайн-издании.
Ты даёшь, Настя, ну ты представляешь, вот сидит там битцевский маньяк.
Онлайн,
а его онлайн...
Может, он графики хорошо читает.
Битцевский маньяк-то, да? Ну, хотя он битцевский парк знал отлично, мог рисовать там всякие картинки, как пройти от одного пешеходного перехода к другому, где закопать труп. Я думаю, не стоит его привлекать к такой деятельности.
Нет ли в телеге голосования? Друзья, в Телеграм в своем я запустила голосование о ножку. Он очень легко ищется, находите, просто пишите мою фамилию и добавляйтесь, пожалуйста. Это наши маленькие хитрости, чтобы к Телеграму привлечь людей.
Да, сейчас я тоже проголосую, потому что вот вдруг мой голос будет решающим.
Да,
вдруг.
Такое может быть. Голосование телефонное для тех, кто не в Телеграме, продолжается. Вопросы ваши вы можете Еве присылать. Говорит на Москобот. По телефону, если голосуете, вы за возврат смертной казни. 134-21-35, 134-21-36, второй номер, если вы против. И Ева, это человек, который посетила все 7 колоний, где содержатся пожизненные осужденные, то есть те, кого надо было бы по вашей, ну, по логике тех, кто за возврат смертной казни, их бы уже не было.
И бы сейчас их не было. Надо сказать, что часть этих людей, они были приговорены конкретно к высшей мере наказания вот еще в советскую эпоху, потому что отменили это не так давно, относительно недавно, и многие из тех, кто сейчас в этой колонии, они были под смертным приговором, например, там год или два. Они ожидали, что в любой момент придут, палач их выведет и их расстреляют.
Но они довольны, что они остались живы?
Все на самом деле говорят, что это счастье, это дар, хотя иногда они как бы бравируют и в каких-то, например, жалобах там в Генеральную прокуратуру, Верховный суд пишут, что вот, лучше бы нас расстреляли, чем вот жить вот такой жизнью, потому что у нас нет никаких шансов. Закон на сегодняшний день предусматривает, что после 25 лет отбывания наказания приговоренный к пожизненному сроку может проситься на условно-досрочное освобождение. До сих пор никого не освободили. Но я думаю, что будут первые ласточки, однако нам нужно подготовить, во-первых, этих людей к выходу, потому что многие из них совершенно вот они стали, ну, они как вообще как пришельцы с другой страны. Из другой планеты, прости. Я тебе приведу один пример. Есть там один пожизненно осужденный, он бывший военный, с фамилией его Хвостунов. И он сидит уже за решеткой больше 30 лет.
За что?
Сидит за то, что убил женщину и ребенка. Очень странная была история, очень странная, честно говоря. И я думаю, что он, скорее всего, может быть, даже прикрывал истинных убийц. Но вот там я все описываю
они
в книге.
Они к нему не имели отношения.
Да? Я думаю, что, скорее всего, он был на месте преступления, но просто какую роль он сыграл. Он бывший военный, зарабатывал неплохо. Вот у него был свой кооператив, это все в советские годы было. И, собственно, вот как бы логично, если думать, не было никаких оснований, основания ему приходить убивать женщину за $100. Он сам получал там, не знаю, в 10 раз больше в своем кооперативе. И, повторюсь, бывший офицер он. Но, в общем, так сложилось, и в любом случае он вину признал, и он не хочет никаких пересмотров. Так вот, мы с ним разговариваем, мы говорим, ну вот если бы случилось чудо, вас отпустили. Он говорит, такое ощущение, что да, я бы высадился вот сейчас на Марс, потому что я не понимаю, как вы живете. Я смотрю по телевизору, вижу вот там ваши мобильные телефоны, я вижу машины, для меня это, говорит, космос. Я вообще не представляю.
Ну да, они, понятно, машина времени, да.
Машина времени, мы с ним разговариваем, я как будто телепортировалась туда, он мне, значит, рассказывает. Я ему там вопрос какой-то задаю, он говорит, вот там, я купил себе первый там бобинный магнитофон такой-то.
Это вообще, то есть он это, ой, он, ну, понятно, он, да,
мы все вспомнили с ним про игру, знаешь, вот, ну погоди, волк вот тогда ловит
яйца.
Яйца
ловят, да-да-да.
Да-да-да, я совсем про это не думала уже не знаю сколько лет. А он жил еще этим, то есть вот он застыл в том времени, и это удивительно. Так вот, возвращаясь опять же к этому проекту, к большому.
Да, цели-то, цели-то
какие? Цели, я говорю, много очень целей. Цель мне показать, что, во-первых, в любом случае это люди, и не мы с вами вправе лишать их жизни, потому что, на самом деле, смертная казнь – это, по сути, месть. Да? Мы мстим за то, что вот одну жизнь отобрали у другой. А надо дать, во-первых, возможность исправиться. Ну, послушай, не все.
Да.
Но ты на самом
ты
деле...
Ты не видишь сообщения, которые сюда идут сейчас.
Да, ты понимаешь, я просто еще сделала такой анализ вообще всех этих людей и поняла, что их несколько категорий. Есть те, которых бесполезно исправлять, это понятно, маньяки-педофилы. А педофилы, чтобы ты знала, они когда же, когда получают реальный срок, они выходят и совершают повторное преступление в 98 случаях, в 98% случаев.
Да, 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 почти
то есть это, ну, как бы их сразу нужно априори, ну, пусть там не пожизненный срок, да, но куда-то
отселять.
А почему
пусть, ну, да, пусть
отселять. Ну, а если они не совершили убийство, да, не совершили изнасилование, а просто там приставали к детям, ну, а они там вот сидят, например, свои 7 лет, которые полагаются паука, могут выйти, и они повторяют преступления. Поэтому их надо лечить, и за ними нужно наблюдать и так далее. Вот, это отдельная категория. Там, если бы выпустили битцевского маньяка, мы бы абсолютно точно, мы бы опять бы захлестнулись, залились там в крови.
Потому а кого что... можно-то
выпускать? Но есть там несколько других категорий. Есть люди, которые совершили преступления по бытовухе, в состоянии аффекта. Там из-за пьянки. Некоторые даже не помнят, как это все произошло. Вот не помнят. Ну, жуткий случай. Есть там оленевод один. А вообще у них же есть, насколько я понимаю, вот этот ген, который не принимает алкоголь. Mm-hmm. Он напился, и он в пьяном состоянии сжег юрту. В этой юрте было трое детей. Мама его, теща его и жена. То есть там человек 6, по-моему, он сжег. Он сам утверждает, что он, наоборот, пытался их спасти, из огня вытащить. Но все свидетели говорят, что это он поджег, он потому что искал водку в этой юрте, разозлился, там что-то было вроде печки и так далее. А вот человек живет мыслью о том, что это не он сделал. Ну, понятно, что в любом случае это не было преднамеренным преступлением, но это страшное убийство. За это нужно нести наказание, но это, повторюсь, не тот случай, когда мы говорим, вот маньяк страшный и так далее. А есть, например, там человек, который убил только одного, а это был сотрудник при исполнении, и он, по его словам, не знал, то есть к нему в квартиру ломились, это были полицейские по гражданке, он решил, что собираются что-то там у него забрать, вот он был бизнесменом, да, он не знал, что это, решил, что это УПГ, и он выстрелил в дверь и убил полицейского. Сразу же дали пожизненный срок. И таких историй много, и они, на самом деле, составляют вот большинство, наверное, вот кейсов тех людей, которые с теми сидят. То есть вот таких вот истинно маньяков, истинно серийных
сколько
убийц, их не знаю, ну, процентов 10, на самом деле, 20, может быть. Так что пожизненный срок можно легко получить просто за страшное преступление. Огромное количество там есть людей из 90-х, это бандиты. А помнишь, когда ОПГ, не знаю, помнишь, не помнишь,
конечно, я все
это крышевали, все эти рэкеты, все
мимо
это было.
Мимо меня, рядом где-то было,
и
да.
Все эти бандиты, они же все практически сидят. Они все получили свои пожизненные сроки вот за убийство.
Кто-то в земле лежит, а кто-то сидит.
Да, там два варианта. Кто-то лежит, кто-то сидит. И они признают свою вину, но они там считают, что да, это время было такое, там одна банда против другой банды. Зачастую кровь на их руках это не мирных людей, а тоже там членов другой банды. Я, кстати, в своей книге там пишу одну историю, которая имела большое продолжение. Я про продолжение тоже пишу. Это киллер Орехово-Медведковской группировки. Он убивал своих. Он был такой, знаешь, козырной картой. Его никто не видел даже из УПГ, потому что в случае чего ему давали задание своих почищать. Да, как в фильмах. Абсолютно.
Реально,
абсолютно.
Правда,
причем
так.
Такой яркий персонаж. Там говорили, что это он придумал историю закатывать людей в бочку с бетоном, что это вообще его фирменный стиль.
А на самом деле нет?
Ну, частично.
Он это подсмотрел.
Он частично. Он рассказывает про гораздо более там сумасшедшего. У них там все было на самом деле в банде распределено. И, например, когда он убивал, и надо было избавиться от трупа, у них там был чистильщик, человек, который приезжал...
Мистер Фокс.
Да, помнишь? Он приезжал с пилой, он там отпиливал кислотой, он, ну, как бы, чтобы не было останков, он за ним прибирался.
Представляешь, это жёсткий... Мистер Фокс, помнишь, он... в этом в криминальном чтиве он
вот,
приезжал там, да, где
вот у нас? Это тут, он. Вот был он, кончил он печально, он сам с собой, в общем, решил свести счёты с жизнью. Вот, а этот же, вот, повторюсь, убивал своих, убивал за деньги, он был киллер на ставке, 4000 долларов ему платили в месяц и так далее. У него такая работа была, работа.
Он... И он готов выйти, если что.
Вот, и вот смотри, значит, на самом деле он там раскаялся. Он, кстати, первый, единственный вообще до сих пор из всей банды, кто написал явку с повинной и сообщил о тех убийствах, о которых никто не знал. То есть люди бы до сих пор искали там жив, не живых, близких. Он все рассказал. Ему обещали за это, сделка такая была, что дадут большой срок, но не пожизненно.
Отдали пожизненное.
Вот он считает, что вот это вот не сдержали обещания, это несправедливо. Ага. Но, оказавшись в колонии, он вот один из немногих, кто истинно пришел к вере. То есть это не показное.
Вот я хотела спросить, многие ли из них в итоге надо же чем-то там...
Да, на самом деле, если спросишь, что в любой камере, все скажут, что верующие. Все.
Да, все.
Но зачастую они это на самом деле используют для того, чтобы получить какие-то преференции. Они переписываются с храмами, они там, священники присылают им какие-то подарки на праздники, или прихожане храмов им начинают писать письма с поддержкой и так далее. То есть они это используют и как материальные блага, и как такие, так сказать, нравственное успокоение. Вот я в рамках этого проекта встречалась с несколькими женщинами московскими, которые, они ходят в храмы, прихожанки, и их батюшка просил, ну, в качестве служения отвечать на письма пожизненно осужденных. Они очень много сил этому отдавали. Вот прям очень...
Это работа.
Это работа, да. Так вот, значит, возвращаясь к этому персонажу, у него совершенно там инсайты были необыкновенные, но он трудится, он прям вот молодец, и про него...
Он шьёт,
он вообще любую работу берет, он, ну, вот он такой вот, знаешь, и он не делает то, что нехорошие вещи, которые делают другие осужденные. Вот. И он не все покаялся, попросил прощения у всех москвичей, да, кто так или иначе слышал о его истории, кто, не дай бог, был в качестве жертв. Вот. Ну и сказал, что есть у него единственная мечта вот найти женщину. Короче, женщина прочитала мою статью. Женщина оказалась бывшим следователем, совершенно разумная, не безумная. И ее потом приглашали.
Она его не видела раньше.
Она прочитала мою статью.
Она разжалобилась.
И она, что-то в ней произошло. Но это какая-то мистика была. Слушай, нас потом на всякие программы приглашали, и все говорили,
Боже
что
мой.
Вот. Нет, на самом деле...
Если они поженились.
Они поженились.
Да, у них это гостевой брак.
У них любовь, они поженились. И это, наверное, единственный случай, за который я могу сказать, что вот это вот не по расчёту. Вот честное слово.
Ну, слушай, да,
Настя,
понятно.
Ты не веришь. Я вижу,
нет,
что
Ева,
ты кривишься,
Настя. Всё, нет, я верю абсолютно.
Но это,
ты, знаешь,
мистика
есть
была.
Такая история про... Я читала когда-то, я в детстве я очень увлекалась психиатрией, там было какое-то такое наблюдение, давно-давно-давно я читала о том, что есть ряд случаев вообще в мировой практике, когда женщина-психиатр влюбляется в пациента, и не жалко его, понимаешь? Ну, ну в смысле, это любовь, наверное, настоящая, там она его опекает и все такое. А, но случаев, чтобы врач-мужчина-психиатр в свою пациентку, которая там сошла с ума, и, ну, у них там много же, большой выбор, вот такого, чтобы вот женился, нет, не было такого. Ну, в практике нет. Понимаешь, что это как бы наоборот
есть.
Немножко.
Я смотрела, кстати, в фильмах, когда мужчина, врач, как раз пациентку...
Ну, это женские фантазии, на самом деле.
Ну, да,
я верю, наоборот, я верю, что именно женщина могла вот так вот взять там и как-то расчувствоваться и все такое. Голосование ты хочешь?
Да,
Ева говорит, Ева утверждает, давайте слушателям, что никто не достоин смертной казни. Она видела, она в отличие от нас всех, она не в газете читала эти буквы черно-белые.
Я туда писала, да.
А она их писала, она фотографировала, она ездила ногами, она видела этих людей прям вот на...
Да,
через стекло с ними бывает,
нет,
что...
Нет, ты знаешь, на самом деле, в некоторых случаях мы вообще разговаривали, вот просто охранники стояли, но это были совершенно не опасные персонажи, а в некоторых это была клетка, в основном была клетка.
О, Господи, вот Ева это видела, в отличие... Это читать иногда тяжело, а... пережить вот это, на самом деле, вы представьте, да, эмоциональную нагрузку. И Ева при этом говорит, что все равно не нужна никакая смертная казнь, пусть будет дальше мораторий, я останавливаю голосование. У нас был первый номер за смертную казнь, второй против.
Так, что же у нас
и
получается?
По телефону, как кто звонил по телефону, смотри, 68%, очень много людей позвонило, 68% за смертную казнь,
вот это...
32% против, ну, в смысле, пусть будет мораторий, 2/3 против 3, а в Телеграм? Все наоборот.
Настя.
Все наоборот.
Всё наоборот.
Люди,
слушай,
люди с Телеграмом более гуманные. 31%. Ну, все ровно, прям ровно
прям
наоборот. А общее количество голосов чуть больше у меня в Телеграме. И голосование, кстати, там продолжается, пока его там невозможно остановить, оно просто когда-то уплывет наверх, и все. 31% считает, что смертную казнь нужно вернуть, и 69% мол, нет. То есть там царство гуманизма в царство телеграм-канале.
Я всех твоих читателей в телеграме хочу поблагодарить.
А у тебя тоже есть телеграм же?
У меня тоже... Нет, я, видишь, отсталый человек, но я просто уже не успеваю, понимаешь?
Да нет, я понимаю, не надо. Там уже такая... Там Красный океан, там невозможно бороться за внимание. Кстати, тут присылали вопрос, как подписаться на телеграм «Говорит Москва». Значит, диктую по буквам. Латинские буквы. Приготовьте палец, заносите его. Радио говорит МСК. Говорит через и с точкой. Все в одно слово. Я дам, ну, то есть у меня Аношка. Найдите телеграм Аношка, добавьтесь туда, и там у меня есть ссылки регулярные. Я даю ссылки на новости из нашего «Радио говорит МСК». Так, значит, миссия, вот это самое главное, я поняла, да, смысл. То есть ты описываешь, ты вот это все сложила, ты показываешь этих людей, чтобы как бы ты их, ну, отчеловечиваешь, да, эту историю. То есть это не какие-то абстрактные преступники, которые что-то
абсолютно, чудовищное. Да, это конкретный персонаж, люди. Да, я все описываю. Ты знаешь, на самом деле я просто даже говорю, вот если это монстр, вот это монстр, но он ведь жил в нашем обществе, он был среди нас, он был чьим-то соседом, да. И я пытаюсь понять и рассуждаю на тему того, можно ли было его раньше выявить и остановить, и как это сделать.
Ну, конечно, врач-психиатр должен стать главным семейным врачом везде, в общей системе здравоохранения, мировой.
Ты знаешь, я вот одна история меня совершенно потрясла про людоеда Бычкова. А вот я с ним долго разговаривала, он совершенно адекватный.
А ты который с подельницей пельмени делал?
Нет, он не делал. Он на самом деле сердца вырезал и ел сердца. Ужасно, ужасно все это. Но вот он рассказывал, что он всегда пытался привлечь внимание людей. Им никто не интересовался. Он такой, знаешь, такой, ну, неприглядный, маленький такой, вот, ну, неинтересный. Он был однокурсником, неинтересен, соседям неинтересен, друзьям неинтересен, никому. А он вот посмотрел фильм о Рэмбо, ну, и решил, что вот еще алкоголь, то есть такой деградация наступила полная, и вот он пытался привлечь внимание. И вот он рассказывает, вот идет, говорит, а у него там ботинки в крови, там нож в крови, а никто не обращает внимания, никто не спрашивает, откуда ты идешь, что с тобой. Или вот он рассказывает, однажды, значит, он головы трех человек в пакете нес, вот, и ехал в троллейбусе или в трамвае.
Все думали, что это капуста.
И, да, все думали, что это какие-то кочаны, и никто не обращал внимания на это. А он, знаешь, он смотрел все время на них, как бы...
Вызывающе.
Он ждал, он все время, он как бы заигрывал с людьми, он заигрывал с полицейскими, чтобы его остановили.
Конечно, отвернуться, и все, если на тебя смотрят, отворачиваешься, конечно.
Это ужасно, потому что всем было все равно, и он описывает вот этот уровень нашего равнодушия, до чего он доходит, понимаешь?
Так.
Поэтому мне иногда кажется, что такие маньяки, они как топоры в руках судьбы. Для того, чтобы мы остановились и посмотрели.
Люди, будьте внимательны.
Будьте внимательны,
если
люди.
Если на вас
всем.
Кто-то смотрит, посмотрите внимательно в ответ. Сузьте вот так вот глаза.
Ну, так вот, может
что
быть,
ты несешь в сумке. Сейчас мы позовем. Так, смотри, у нас Telegram говорит Москобот. Он переполнен от сообщений. Я сейчас посмотрю, что пишут. А, еще же у нас YouTube-трансляция. Тут тоже очень много всего. Вот, я против. В СССР много расстреляли невинных при поиске маньяков. Это пишет Елена. Это я YouTube, между прочим, читаю. Так, да, жесть, я работала на «Белом лебеде». Ничего себе, у нас человек работал на «Белом лебеде».
Расскажите.
Видел людей, которые сидят на пожизненной. Это дневник Алексея из Германии. Он уже, видишь, в Германии, судя по названию. Ага. Долго, кстати, они там живут. А, долго не живут, умирают. Да, вот. Смотри, сообщение через Телеграм.
Да, ты поспоришь? Да, ты знаешь, на самом деле, они в первое время вообще умирали очень много. Сейчас умирают редко. И с чем это связано, понимаешь? У них там, как это ни странно звучит, режим, у них нет алкоголя.
Они хорошо живут,
у них нет. Нет, они хорошо живут, конечно, но ЗОЖ есть ЗОЖ. Их заставляют зарядкой заниматься. Нельзя взять и не сделать зарядку с утра. Вот ты обязана выйти на нее.
Да, мы многие. У нас просто нет времени на это, а у них есть, да.
Да, ну и вот это вот, наверное, режим. И плюс, знаешь, понимаешь... А когда человек же в обычной колонии находится или в СИЗО, он думает о будущем, что с ним произойдет, что с близким. А эти не будут, все решено. Все, они знают, что они отсюда не выйдут, только вперед ногами. И они расслабляются, они вот за них все решено, им еду принесли, все сделали. И происходит. Ну, конечно же, это уже такое существование уже человека на другом уровне, да, на более низком уровне. Но тем не менее, это приводит к увеличению продолжительности жизни. Как не смешно это звучит.
Как это ни странно. Да. Ева Меркачева, журналист и. В общем, человек, который написал книгу. Как называется еще раз?
Книга называется «Град обреченных».
«Град обреченных». После новостей мы продолжим, будем задавать вопросы слушателям и немножко отвлечемся от «Града обреченных». Сейчас новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
У нас тут полным ходом вообще во все каналы. Я вот только что у себя в Инстаграм открыла прямой эфир. Ты его оставляешь у себя?
Да, я его оставляю. В общем, мы с тобой используем это... все возможности, да. Все, которые только есть у нас.
Да, радио это первое. Ну, вы нас слышите через радио. Сейчас будем читать. Я сейчас зачитаю сообщение. Обязательно мы не оставим без внимания на «Говорит МСК-бот». Конечно же, и наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, человек, который знает, как выглядят СИЗО, тюрьмы, колонии. И вот мы поговорили в первой половине о книге «Град обреченных», которая посвящена, она разделена на 7 частей. И Ева побывала во всех колониях строгого режима, где осужденные они строгого режима или строжайшего.
Нет, знаешь, они не строгого, а так они называются колонии для пожизненно осужденных. Вот они прям вот четко так называются. Вот. В народе говорят, их называют тюрьмы для смертников. Почему? Потому что, повторюсь, да, все эти люди изначально были приговорены к смертной казни, если речь идет о тех приговорах еще советских времен.
Вот, у меня куча вопросов еще, не относящихся только к смертной казни. И вот самый последний визит был про Ильяса Галямова, этого казанского стрелка в МК, да, я так понимаю? Можно почитать полный разговор, он сейчас в психиатрической больнице. Заходите на сайт МК, ищите там автора Ева Меркачева, все найдете. Быстро читаю сообщение, потом к своим вопросам прихожу.
Да-да-да. Ну вот спрашивают по поводу Эльдара, действительно ли он постригся. Это абсолютно точно. Когда мы пришли и стали с ним говорить, он был лысый. Он рассказал, что просил парикмахера, вместо этого ему дали машинку. И он попросил сокамерника. Кстати, сокамерником оказался известный отравитель. Вот,
его это подозревают. Который давал попить водички всем на улице
Москвы? Да,
Москвы.
Который дал попить водички. И вот, в общем, потом люди, к сожалению, были госпитализированы. В общем, страшная история. Да, ну вот они вместе сидят, и тот сокамерник его почему-то обучает, уже подготавливает его к тому, как вот тот
правильно
будет...
сидеть?
Да, правильно сидеть в закрытой психиатрической клинике. Кстати, скажу, что вот эти закрытые клиники, они на самом деле еще страшнее даже, чем колонии ПЖ. Я была в одной из них. Ну, то есть это та самая тюрьма, да, только очень много врачей, которые ходят, и которые постоянно тебе дают какие-то лекарства. Много-много-много лекарств, поэтому некоторые пациенты практически не встают. Я уж не знаю, то ли у них такая деградация произошла, да, из-за их психической заболевания, то ли от того, что вот им эти препараты дают. И тем не менее, там тоже случаются ужасные вещи. Помню, я приехала в больницу Сычевка, закрытая больница, и там прям совсем тоже маньяки такие страшные сидят, которые совершенно неадекватные. И примерно, наверное, там за несколько, не знаю, там, может быть, месяцев до моего визита случилось страшное. Один из этих маньяков медсестру убил, затащил там в какую-то каморку. Дальше не буду даже говорить, что он с ней сделал, но это был ужас. То есть даже они со своим уровнем охраны, а там много-много всего, не смогли и с лекарствами. То есть он обманул. Они же вот эти психи зачастую очень хитро действуют. Он как-то ввел заблуждение и врачей. Но вообще мы должны
понять, что
мозг человеческий – это загадка, это никто не знает, как и что. Я, кстати, там, дайте расскажу про пациента. Он такой клевый мужик казался, знаешь, он такой обаятельный. И мне врачи говорят, вот поговорите с ним. Он вполне адекватный, разумный, он ходит по территории расконвоированный, то есть более-менее ему доверяют, более-менее. Вот, а я с ним говорю, вот сколько вы здесь? Он говорит, 20 лет. Я говорю, вы хотите выйти? Он говорит, нет, не хочу. Я говорю, как это так? Он говорит, вы знаете, я вообще себя не контролирую. У меня, говорит, странное такое заболевание, мне нельзя пить спиртного вообще. И рассказывает, вот на воле, например, он выпивает даже, там, не знаю, 2 глотка делает пива, потом вспышка, просыпается вокруг гора трупов. Это не фигура речи, это действительно гора трупов, это десятки трупов. Как он это сделал, никто не понимает, но он большой. А там в следующий раз он опять выпивает рюмку там, вина, там, рюмку водки, там бокал вина, все, гора трупов.
Ева, понятно, да, и он 20 лет там в завязке.
И он говорит, что да, там он в завязке. Я говорю, слушайте, ну а если бы вы не пили, вот вас бы освободили. Он говорит, а как я не могу гарантировать, вдруг я выпью там, вот, понимаете? То есть, ну, это все ужасные истории, и это про то, что если люди думают, что психиатрические клиники там хорошо,
это
там
освобождение, как бы, да, это наказание,
нет, это тоже наказание.
Слушай,
поэтому...
ну скажи мне, но ведь вот давай, я коротко, сейчас я перейду к вопросам, их очень много, просто вал какой-то, нам не хватит, на самом деле, мало времени.
Ну давай, я ответить, на то, что можем.
Да там в основном проклятие в сторону тех, кто сидит, и, в общем, сейчас мы подытожим. Ну смотри, вопрос у меня такой. Ты, скажи, изменились тюрьмы? Ты сколько лет за ним наблюдаешь? 10?
Я наблюдаю, да, почти, 9 лет, я прям являюсь членом ОНК комиссии, Москвы, вот да, это, членом комиссии, вот, и уже потом я стала членом общественного совета.
Есть изменения?
Изменения колоссальные. Но
колоссальные.
Это, небо и земля. Знаешь, я пишу о тюрьме, получается, 20 лет, и помню в первые свои репортажи, когда я посещала Бутырку и Матроску. Это было каждый раз так неприятно. Там такая вонь была.
Это ушло, да?
Запах кислых щей, да, это ушло. Я помню, нам показывали камеры, и они считали, что это лучшие камеры. Но в этих камерах всегда были люди, у которых не было своих нар. То есть они по очереди спали. И это было нормально. Понимаешь, сейчас такого даже не придумаешь.
Слушай, напомнишь фотографии камеры Брейвика? Знаменитого, да, этого, ну, да, стрелка. Ну, это мы помним, да, 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 он, да, там как на яхте практически.
Да,
там
три
очень...
комнаты у него, там интернет.
Насчет трех комнат, я не знаю, там что-то было угловое очень маленькое, но ощущение у советского человека всегда, когда смотришь на эти фотографии с ковролином, ты думаешь, господи, я бы так жил, да, вот у меня дома нет такого.
Слушай, я была в тюрьме
у нас такого бывает?
В шведской, у нас такого нет, я была в шведской тюрьме, женской, и меня просто потрясли, там такие занавески были просто фантастические.
Занавесочки,
да, и там вообще у них камеры каждая, это маленькие комнаты, похоже на наши комнатки в общежитиях. Я в свое время жила в общежитии на Шверника, в МГУ, журфак. А вот у них там вот это вот общежитие. И я скажу, что мы жили хуже. Вот это то, что было у нас.
Слушай, ну, у нас еще пока мы еще не дошли, но мы в эту сторону движемся или нет?
Ты знаешь, я думаю, что у нас так не будет. Почему? Потому что у нас общество будет против, такой задачи не ставится, и общество будет категорически против того, чтобы были какие-то, вот, что называется, излишки.
То есть глупо, тюрьма... ведь каждый туда может попасть.
Да, но тюрьма должна оставаться тюрьмой. А я считаю, что должна быть, ну, такая аскеза, да, но, например, шторки действительно это не самое необходимое в камере у человека. Вот поверь. Пусть должно быть нормальное окно, чтобы свет туда проникал, чтобы люди не слепли. А ведь у нас было огромное количество жалоб за последнее время, в том числе из Лефортово, когда люди теряли зрение, попадают в неволю, и все, у них зрение падает. Почему? Потому что искусственное освещение плохое, а естественного почти нет. Вот этого быть не должно.
Сейчас,
понимаешь?
Мы про это
вот
не
это,
думаем.
Да.
Хорошо.
Но ковролин,
в СИЗО,
ковры...
но в СИЗО люди сидят неосужденные. Там можно человеческие условия, как гостиницы, сделать? Задерживаем, но вот пока
но,
так.
Ты знаешь, ну, опять же, гостиницы тоже разные бывают. Я была в разных.
Можно сравнить СИЗО с гостиницей? Давай так, самый плохой гостиницей, нет?
Нет, никогда ты не сравнишь. Никак не дотягивает. Хотя, знаешь, было смешно, я когда приехала в первую колонию для пожизненно осужденных, она располагается в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, и там мне нужно было переночевать, потому что я два дня посещала, два или три дня, и там была единственная гостиница вообще на весь этот поселок Харп, но это там, ну это вообще про этот поселок отдельно нужно говорить, единственная гостиница, она была в виде домика, я помню, туда пришла когда, и в общем, я была единственной клиенткой, никого больше не было, и на ночь ушла вот эта женщина, которая, ну, эту гостиницу содержала, она меня просто закрыла там. Я помню, я испытала какой-то просто ужас, я поняла, что я примерно так же, наверное, как чувствуют себя некоторые люди в СИЗО, то есть я вот закрыта в этой гостинице.
Зато вся гостиница в твоем распоряжении,
зато, с другой стороны, да, вся гостиница в распоряжении, но надо понимать, что рядышком буквально колония для ПЖ, и там все эти маньяки, битцевский маньяк, там главные террористы страны, ну, то есть, если что, чтобы понимать, вот это сосед.
Да, специфика.
Да, специфика, да. Но это я про то, что все зависит от того, какая гостиница и что под гостиницей, в принципе, понимать. Нет, я думаю, наши СИЗО не будут никогда похожи даже там на двухзвездочный отель.
Да.
И такой задачи не ставит государство.
Да.
Но я не думаю, что это плохо. Я думаю, что должно быть, повторюсь, все так, чтобы человек не терял ни зрения, ни здоровья. Пусть они лучше там их не мучают, не пытают, пусть там будет все здорово, вот, повторюсь, с освещением, с едой, с медициной, и все этого достаточно. Не надо нам вот эти вот супер. Там
пытки не оказанием медицинской помощи. У меня вот сложилось такое ощущение, ну вот из общего информационного фона, что есть такой момент, да, то есть если ты там попадаешь, и ну, если,
ты,
не дай бог, у тебя какие-то проблемы,
ты должна сразу понять, что вот априори, оказываясь в условиях изоляции, ты можешь говорить, что твои права медицински нарушены. Почему? Потому что на воле ты сама выбираешь медучреждение, ты сама понимаешь, к какому врачу пойти. Ты можешь не идти к врачу, пойти в аптеку и купить лекарство, которое ты хочешь. Всего этого ты там лишена. Там есть совершенно четкие стандарты, по которым, чтобы у тебя там даже голова просто заболела или живот у тебя скрутило, ты должен вызвать фельдшера, тебе должны вывести к врачу и так далее, выписать эту таблетку, ее дать должны. Там много-много всего нюансов, чего нет у нас на воле. Понимаешь? И,
я понимаю,
и тут,
да,
и тут это... ты ничего не попишешь. Но ну были совершенно, например, для меня изумительные случаи, когда люди на воле, они не проходили диспансеризацию, ну, некогда было. Причем это были не маргинальные личности.
А
это
в тюрьме
были...
обследовались?
В тюрьме обследовались, да, и обнаруживали заболевания, о существовании которых не подозревали. И очень много у нас обнаружений было онкологии. Хотя, с другой стороны...
Что, правда, лечиться?
Да, лечат, конечно, ну, пытаются.
А как,
некоторых
как,
актируют...
Институт.
Некоторых контактируют. Куда-то. Вообще онкология входит в список заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражу или отбыванию наказания. Но тут речь в стадиях, да, какой именно недуг. Но, с другой стороны, есть такая история, мы ее пытались наблюдать, анализировать, но это весьма сложно. Заключается она в том, что у многих, вот особенно речь идет об интеллигентных людях, о которых было там высшее образование, и они не ожидали, никогда не думали, что они могут оказаться в тюрьме.
Да.
У них там начинает вот развиваться вот этот процесс на фоне стресса. И это не могут даже врачи зачастую объяснить никак, ничем другим, кроме как то, что человек в стрессе. И обычно, знаешь, как это бывает? Вот если вот оказался он там, да, он принял ситуацию, он говорит, ну вот пусть там все в руки Господа, все там, не знаю, вот как будет, так и будет. Все, он выживет. Но если человек начинает говорить, это невозможно, это не может быть со мной никогда, это вот я нахожусь в каком-то другом пространстве, реальности, и он не принимает. И вот тогда организм начинает вот бороться с этим.
Я обычно с таким скепсисом к слову стресс вообще отношусь, потому что
этим словом можно все
что угодно описать.
Знаешь, как люди себя убивают при стрессе, это просто удивительно.
Переходим к более... Сейчас друзья, я зачитаю ваше сообщение. Пожалуйста, сейчас, одну секунду. Я хотела вот по следам публикации Евы, которая в СИЗО, вот у меня больше еще сейчас... Переходим от самых строгих к самым таким легким формам, когда СИЗО тебя забирают в СИЗО, там еще непонятно, может быть, еще и невиновен.
Могут оправдаться.
Да, могут, маловероятно, но могут.
Ну, могут отпустить, ты можешь там посидеть какое-то время, тебе на домашний арест, на подписку. А потом суд может учесть, там много всего.
Тем более был задан вектор вроде на гуманизацию, как будто бы, хотя в последнее время как-то все это выглядит.
Ну, сейчас немножко цифры
я скажу. Про закладчиков ты говорила. Да, что вот ты встречаешь, сейчас ходишь в СИЗО, встречаешь, что они вот содержатся, это какие-то истории... из хороших семей,
да,
какие-то
это
дети.
Да, это жуткие истории, совершенно жуткие. Почему? Потому что я понимаю, что люди пытались либо заработать, для того, чтобы себя как-то содержать.
Как будто бы независимость от родителей
получить. Либо те, которые, в принципе, не нашли другого способа как-то выбраться из какой-то тяжелой жизненной ситуации.
Или еще вот у нас, там, например, Анастасия Завьялова из Лентеру, последний случай. Значит, по ее словам, там ударили, наступили коленом при задержании, она начала снимать тех, кто уводил как будто бы какую-то маму с маленькой девочкой на Чистопрудном бульваре. И у меня к тебе вопрос. Я знаю, что ты следила за этим.
Когда мы выступали в защиту у Анастасии.
У меня в моем замечательном телеграм-канале спрашивали, а кто-нибудь разобрался, почему силовики уводили маму с дочкой в автозак или куда их там пытались?
Да, они силовики не имели права ни в коем случае сажать ее с дочкой. Они должны были вызвать службу, которая опекунская. Не опекунская, как она называется, господи?
Специальную службу.
Органы, опеки, попечительства. Да. Обязательно.
Почему они вообще к ней подошли? Что она сделала?
Ты знаешь, я вот тоже упустила этот момент. Для меня было удивительно, что журналистка пыталась разобраться. Да просто как гражданин. Да. Пусть она даже была бы без удостоверения журналистского. Вот ее интересует, почему водят маму с ребенком, почему их пихают в автозак. Она это снимает на телефон, в это время ее саму задерживают, ее бьют головой уже в отделении, а стол, и с ней происходят самые чудовищные вещи, при этом против нее возбуждают административное производство, ее же оштрафовали на 1000 рублей, насколько я знаю. Но это вот надругательством, над здравым смыслом. А самое главное, я не могу не заступиться за коллегу-журналиста, потому что, в принципе, я все время говорю, что журналист это особая категория, мы должны быть ответственны социально, вот в большей степени, может быть, чем кто-то другой. Почему? Потому что у нас есть возможность с помощью слова донести до людей информацию,
площадка,
анализ, у нас есть площадка, у нас есть возможность вопросы задавать сильным мира всего и так далее. И когда начинаются вот такие гонения на журналистов, понятно, что те люди, которые тащили мать с ребенком, не хотели, чтобы их кто-то снимал. Угу. Видимо, в этом была причина. По-другому я не могу объяснить. Для меня было большой, я считаю, даже трагедией, то, что наши московские власти, полицейские власти, они бросаются защищать вот тех стражей порядка, даже не разобравшись в ситуации. Они сразу говорят, все было по закону. И так они уже несколько раз поступают. Причем мы пытаемся все время доказывать, что нет же, посмотрите, все было не совсем по закону. По меньшей мере это стоит обсудить.
Ну, корпоративная солидарность.
Это неправильно, потому что всегда вызывает уважение, когда разбираются и говорят, там был перегиб. Мы же не требуем обязательно расстрелять, вот этих полицейских или наказать.
Мы за пожизненно.
Вот точно. Мы вообще не хотим ничего кровавого.
Понятно.
Мы хотим, чтобы разобрались в ситуации и научились. А так ведь что получается? К нам было, знаете, много обращений самих полицейских, которые, ну, такие, ну, настоящие, честные. Mm-hmm. Они говорили, что они видят все это. А накануне, да. помнишь, была история, когда тащили женщину из МФЦ,
да.
за то, что она маску не одела.
Да,
её, и это же был все ужас. И они все это видят, один случай, второй, и они думают, что происходит вообще в нашем государстве, да, в нашем полицейском государстве.
То есть у самих силовиков тоже это вызывает удивление.
Да, и это вопросы все именно к московской полиции. Вот, потому что я не могу сказать, что там где-то в регионах там хуже, лучше, это вот нужно отдельно мониторить. Но мы сейчас вот наблюдали вот эти истории с московской полицией и ждем до сих пор ответов. Нам хочется, чтобы нам объяснили, чтобы кто-то вышел и сказал, вот произошла там, не знаю, ошибка или не ошибка, но давайте поговорить. А так получается, что они не хотят разговаривать с гражданским обществом.
Но мы тоже отправим запрос и расскажем, как там нам кто-то ответил или нет. Бывает такое, что не хотят, никто не хочет на такие расстрельные, конечно, разговоры ходить, мне кажется, это неприятно. Но посмотрим, найдется ли такое как бы ответственное лицо, которое возьмет на себя, примет этот огонь. Мне кажется, должен найтись герой, который выйдет и расскажет, к чему привела внутренняя проверка и так далее. Скажи про вот эту вот историю с закладчиками, которая сейчас повальная. Вообще, мы знаем статистику по употреблению наркотиков, смертность выросла не очень, ну, за последний год, за 20-й год, то есть вот эта вся пандемия там еще повлияла. Как-то, в общем, люди не очень...
Ни в коем случае не оправдываю закладчиков, ужасная вся эта история.
Скажи, есть какой-то средний портрет? А, ты уже выяснила.
Ты знаешь, вот это молодые люди. В основном молодые люди, которые из семей небогатых. Но вот сейчас, если мы говорим про Москву, да. они ведь учатся в вузах, например, они поступили на бюджет.
То есть это люди же... по интеллектуалу, как
да,
бы.
Да, они поступили на бюджет, но они из небогатых семей, и в то же время они видят в окружении, что находятся тех ребят, которые могут себе позволить все, у которых айфоны,
ой, ну это
последняя
всегда
модель.
Было. Ладно, это ну, всегда, согласна, это богатенький, да, там у кого-то жвачка, видимо,
ну,
гитофон.
Вот, например, история парня, об дедушка которого мне постоянно назвали. Это просто невероятно, невозможно его слушать. У меня все время сердце болит, вот честно. Он таким голосом все время про него спрашивает, потому что, наверное, парню грозит большой срок. Он закладывал, и там какие-то большие были...
Объемы.
Да, объемы большие, поэтому там ему вменяется там часть, по-моему, третья. А вот дедушка рассказывал, вот как они ему собрали денег сначала на компьютер. А вот там плохая история с мамой, с папой. Мамы нет, насколько я понимаю, папа инвалид. И вот он с дедушкой, с бабушкой живет. Они собрали с пенсии ему деньги на компьютер, потом они старались ему что-то помогать, но они не вытягивали. А мальчик влюбился в девочку. Ему для того, чтобы с девочкой встречаться, нужно водить ее в кафе поменьше.
Ну, понятно.
Да, все понятно.
Оступился, и теперь
вот такая история, что... понимаете? Понимаешь,
вот... Но вот как ты считаешь, что надо ослабить как-то законодательство? Вот есть какие-то категории преступлений, в которых...
Да, смотри, вот, смотри, и до этого еще такую историю приводила, потому что мне прислал на аудиозапись парень, да, мальчик тоже. Мама там ему на заднем фоне говорила, рассказывай ей все как есть. И он рассказывал, что у него там не было денег, он пытался найти заработок ВКонтакте, он знал, что ей заказывают. Он их целенаправленно искал, нашел. Это оказалась страница наших правоохранителей, которые ее создали и ждали, вот когда у них будет рыба.
На живца.
Вот, они ему дали деньги на первую покупку, вот, чтобы ему было за что купить и за что заложить. Все это зафиксировали, его задержали. И у меня вопрос и по первому случаю, и по второму случаю. Ну вот, да, вы поймали, что это слабое звено, но проведите профилактическую беседу, объясните. Ведь для многих, знаешь, вот как есть притча буддийская, для кого-то и тени кнут. Да, достаточно.
Ну, так это надо, значит, законодательство менять?
А, ты знаешь, что надо просто говорить про то, чтобы была
профилактика. Или в рамках существующего, чтобы... они вольны принимать решения какие-то.
Смотри, вот, конечно, вольны. Во-первых, провокация сама по себе, она признана в том числе европейским судом вообще незаконным методом. Mm. А тут преступление вот во втором случае было полностью спровоцировано. Во-вторых, если вы спровоцировали, вы нашли, хорошо, вы молодцы, но убедитесь вообще, поговорите с человеком, спросите, почему он это сделал. Может быть, у него такая плохая жизненная история, помогите ему работу найти. А, там в одном случае девушка, например, закладки делала, потому что у нее мама раком была больна. Вот они бы выяснили бы, и маму бы устроили бы, да, в больницу. Вот, они
да
бы
это не их работа, никто этим не будет заниматься.
А почему
никогда,
нет?
Ева,
ну, представляешь, вот если бы всем этим занимались, у нас бы этих закладчиков бы не осталось, такое? Понимаешь?
Ну, не знаю. Все равно бы была какая-то... Нет, я понимаю, это мне кажется, не силовики уже этим, наверное, должны заниматься.
А почему не они? Давайте, хорошо, на законодательном уровне создадим тогда такое подразделение, которое будет заниматься прям профилактикой среди молодежи. Вот этих самых закладок. Пусть они их ищут любыми способами и с ними общаются, с ними беседуют, думают, как дальше
быть. Я готова вступить в такой комитет.
Да, пусть бы они их устраивали на работу, помогали
нет,
бы.
Нет, устраивать нет, надо беседовать. Но это есть такие профессионалы,
знаешь, помогали
там, бы. Их, там при религиозных организациях и так далее. Но это же как бы зрелость какая-то внутренняя должна, да, наступить. Как, ну, зачем человеку искать работу, если на самом деле вот работа курьером, там ты можешь работать, еду возить просто-напросто. Любой дурак может это сделать.
Я с тобой совершенно согласна, да, здесь надо прям подходить. Но в том числе, я говорю, есть такие истории, когда там там не надо профилактика, там нужно просто помочь человеку, не знаю, выбраться из трудной жизненной ситуации. Вот, вот она такая ситуация сложилась.
Да, надо помогать. В общем,
ну, они сажать, они давать сразу 10 лет. Кто стал лучше за то время, что он сидел?
Вот я тебе хотела, сроки... есть концепция, вот, знаешь, такой Роберт Сапольский, слышала?
А, нет.
Нет, не слышала. Это такой американский какого-то нашего происхождения человек, он антрополог, там, все такое, он такой. И у него, значит, новая интересная идея. И он говорит о том, что, мол, идея наказания и вознаграждения, ну, он как бы пытается, пытается рассмотреть жизнь, если мы отвергнем эти. То есть, получается, он говорит, если кто-то ломается, например, человек это механизм, да, вот он ломается, значит, его надо, ну, как бы лечить, чинить, но вопрос наказать, это, ну, но и вознаграждения тогда не будет. То есть, наказывать не надо, те, кто сломался, мы их отстраняем, да, отстраняем, мы пытаемся починить. Такая концепция. То есть не в тюрьму, не пытками, там, не чем-то. Вот. И мне как-то вот, как нынче говорят, отозвалось. Мне отозвалось, потому что никакого, вот это называется исправительное, мы понимаем, никакого исправления, наверное, в большинстве случаев, ну, кроме как если маленький срок, кто-то получит и вздрогнет вдруг.
Нет, ты знаешь, никакого исправления нет. Да, на будущее там люди могут делать выводы, да, но есть понятие наказания. То есть ты совершил преступление, ты наказываешь.
Все-таки мы не дозрели еще до того, чтобы...
До того, чтобы исправлять. Ну, а как это делать? Вот смотри, я вот даже когда мониторила иностранные тюрьмы, вот я там была в разной роли, обычно журналисты меня пускали, было интересно на самом деле. И вот я была, по-моему, это тоже была шведская тюрьма, и там, например, заключенный, вот он проснулся с утра, и у него куча программ, они рассчитаны на исправление. Там антинаркотическая, антиалкогольная, программа снятия стресса, снятия агрессии.
Управление гневом.
Да, вот вся эта фигня, да, потом, значит, они его обучают, образование он получает, там одно, второе, потом он занимается спортом, и так далее. Я спрашиваю, что там дальше? Оказывается, когда речь идет о мигрантах, а большинство преступлений у них совершают мигранты, возврат после всех этих программ такой огромный.
Без рецидивов.
Наоборот, возврат, рецидив огромный.
Им слишком хорошо.
А им прекрасно, они получают бесплатное образование,
слышали,
с ними
да.
носятся, понимаешь?
Кто-то специально чтобы обратно в теплое там с едой попасть в место. Давайте сообщение, у нас 4 минуты, мне так стыдно.
Да, пишут люди какую-то ерунду по поводу того, что я придумала встречу с Галялеевой, объясняю. Товарищи дорогие, я видела Ильназа Галялеева как член ОНК города Москвы.
Казанский стрелок.
Казанский стрелок.
Ева, говори в микрофон.
Мы посещаем этих людей, посещаем, потому что у нас есть право, определенное законом об общественном контроле, мы с ними общаемся, все это фиксируется на видеорегистратор, есть обязательно напарник, мы ходим в камеры по двое. Вот.
Ева, нам не хватает часа с тобой. Давай я бы зачитаю сообщение в телеграм наших слушателей. Маньяки, люди духовно одержимые или бесноватые. Может, правильнее их было бы казнить, вряд ли надежда есть на покаяние. Это вот. Только страх наказания удерживает от преступления, говорит Владислав Эдуардович через телеграм. Цель у правоохранителей другая, пишет Константин. Мать, феномен Сергея, по крайней мере, на радио в последнее время, мне кажется, был в том, что он был не за наших, не за ваших. Сейчас на радио... Так, это какая-то агитка пошла. Иван, в другую сторону, да. Иван, а почему вы не рассказываете про то, сколько детей пробуют эти закладки, наркотики, умирают из-за таких людей,
это
которые
правда.
Попробовали от безысходности, как будто бы закладки делать. Вот, мама пошла на митинг с ребенком, она что, святая? Нет. Неуместно сравнение со шведской тюрьмой. Лучше с тюрьмами США. Вот там настоящая жесть, пишет. Вечно недовольна. Ты была когда-нибудь?
Да, я была в американских тюрьмах, причем в нескольких. Это было удивительно. Они совершенно
разные.
В одной я была, я поняла, что там выжить невозможно, потому что там даже, знаешь, такие не камеры, а углубления в стене без окон. Это ужас, конечно.
Но их с выпускают... решетками хотя бы.
А там, представляешь, углубление в стене, и человека выпускают оттуда днем, он находится в общем коридоре, а на ночь обратно он входит в это углубление. Но есть и другие тюрьмы, там совершенно все круто, там у тебя камера похожа на комнату, там у тебя может быть гитара висеть, ты можешь там что-то побренчать, все занимаются спортом, прекрасный там выбор меню, ты можешь...
Да мы видели эти американские такое... фильмы в 90-е, я помню.
Там все по-разному.
Ты новичок, и ты идешь, а там какие-то огромные громилы занимаются спортом и смотрят на тебя, и так тебе дело мало, иди сюда, ты идешь и не знаешь, что им сказать. Прям как у нас, наверное.
Да, прям как у нас.
Выпустят его лет через 25 из психушки, он еще кого-нибудь ухлопает и снова в психушку попадет. Алла, это все к предыдущим, да? Надо их ликвидировать, чтобы не пострадали люди, пишет Вита. Как там Евсюков поживает? Ты Евсюкова давно видел?
Евсюкова я видела вот как раз в первую свою поездку в колонию для пожизненно осужденных, но он на самом деле был самым примерным арестантом. Вот,
ну, он знает порядки, конечно.
Да, он привык. Знает порядки, он ну, никак себя не проявлял, был неразговорчив особенно. Вот, мне кажется, он как раз надеется, наверное, на освобождение по истечению 25-летнего срока. Но было на самом деле его жалко. Хотя, ну, жалко всех. Жалко и казанского стрелка, жалко вот эту девушку, которая сбила детей. Жалко всех. Почему? Потому что ряд преступлений преступления, они совершаются не предумышленно, да, а в каком-то состоянии агонии, в состоянии аффекта. Непонятно почему, либо же случайно.
Вот девушка это... сейчас в СИЗО. Вот
девушка
это,
да? в СИЗО, ее мне тоже очень жалко, потому что в ее случае это даже было и не агония, не алкоголь, ничего. Это просто было случайность.
Это был
просто неопытность. Это была неопытность, понимаешь? И, но в понимаю, результате да. погибли дети. И тут вот прям, вот как ни крути, все это страшно.
Ты про это писала в МК, я тоже про эту девушку, если кому интересно, можете зайти. Ева, спасибо тебе большое.
Спасибо.
Ева Меркачева была у нас в студии. Вы сможете посмотреть запись программы на у нас на YouTube «Говорит Москва». И завтра, вероятно, будет расшифровка на сайте. Всем пока.